Глава седьмая. Ваше клановое заклинание — каменные жернова, но я не смогу его продемонстрировать, потому что оно рассчитано на уровень мага с 12-м разрядом. Ну и нет нужды портить эти покои, даже если бы я и смог его скостовать. Так что давайте я просто возьму лист бумаги и изображу его. Так и сделал. Потом протянул листок архимагу. Тому хватило одного взгляда, чтобы узнать собственное заклинание.
«Ну как? Откуда?» — изумленно спросил он меня.
«Ну да, как-то неприятно просидеть столько в тюрьме, защищая этот секрет, чтобы узнать, что освободивший тебя пацан уже и так его знает. Тут кто угодно и удивится, и расстроится. Эх, как мне хотелось сказать ему, что он сам его в будущем и передал нашей армии, а меня просто обучили ему на всякий случай». Да, разряд у меня был маленький, но командиры исходили из того, что все важные заклинания должны в армии знать как можно больше магов. Мало ли, в серьезном бою погибнут все архимаги, и будущие архимаги сопротивления не должны утратить с их гибелью боевые заклинания. Были и другие способы сохранения знаний. В частности, в разных тайниках закладывали подробнейшие книги с заклинаниями. Но правду говорить было нельзя, пришлось сочинять. Увы, это тайны нашего клана, сами понимаете, эта информация только для членов клана. Номиус хмыкнул. Он и не рассчитывал на честный и детальный ответ. Никто такой информации не разбрасывается, зато он немного успокоился. Ясно, что вполне мог думать до этого момента, что это какая-то подстава со стороны клана Цветы Смертельного Удивления. Ну да, хитрости разные бывают. Почему бы, если узник упорно молчит, не подстроить ему побег, якобы устроенный врагами клана, а затем предложить вступить в другой клан с условием поделиться своим заклинанием? Теперь же ему стало абсолютно ясно, что это точно не тот случай, мы и так знали его тайну. Дальше он захотел узнать, почему аргенцы находятся в королевском дворце. Рассказал ему всю историю с намечающейся свадьбой принцессы Абеллы с принцем Горбедом. Ясно, что все это время ему никто ничего не рассказывал про то, что происходит в королевстве и мире. Но в плен он попал, когда Совет Десяти уже вовсю контролировал Бельбу, так что общий расклад был ему ясен. Не понадобилось и объяснять, зачем Горбеду нужно жениться на принцессе. Затем последовал рассказ про статую в его камере. Я честно признался, что надеюсь стравить пленивший его клан Цветы Смертельного Удивления с кланом, входящим в Совет Десяти. Его намного больше удивило не это. К интригам любой архимаг привычен как к воздуху, которым дышит, а то, что я так непринужденно рассказываю о том, что прежде чем вломиться к нему в тюрьму, успел той же ночью украсть статуи из клана первой десятки королевской иерархии Бельбы. Конечно, отметил он и то, что для этого я воспользовался пространственным хранилищем, очень дорогостоящей штуковиной. И Номиус все еще был шокирован тем, что мы, уводя его с территории клана Цветы Смертельного Удивления, проигнорировали магический барьер. Но на эту тему вопроса даже не задавал, понимал, что ответа не получит. Когда я рассказал все, что мог, то предложил ему. «Что скажете на то, чтобы примкнуть к нашему клану? Все равно вам в Бельбе оставаться не вариант. Да, наш клан пока в четвертой сотне по иерархии, но я могу гарантировать, что долго мы на этом уровне не задержимся. Денег у нас полно, как и интересных артефактов и заклинаний. И я гарантирую, что вы достаточно быстро обзаведетесь собственным пространственным хранилищем высшего качества. Причем не каким-то небольшим по объему артефактом, а серьезным хранилищем почти 2 кубометра по размеру.
Но вы же в любом случае не сможете открыто принять меня в члены своего клана, задумчиво проговорил Номиус. Клан Цветы Смертельного Удивления не оставит свои поиски беглеца.
Ну, про нас в любом случае в Бельбе не забудут, в этом я уверен. Даже когда вернемся в Аргент после успешной свадьбы принцессы Абелла, уж больно наш клан потрепал нервы местному совету десяти, — сказал я. Так что еще один человек, ради которого бельбийцы будут пытаться нас атаковать, никакой роли играть не будет. — Это граф Эйсон так скромничает, — усмехнулся Элор. — Речь идет не о нашем клане, а всего лишь о нем самом. Именно он и вызывает зубной скрежет у местных кланов, входящих в Совет Десяти. Номиус вопросительно посмотрел на него, и Элор при полной поддержке Джоан начал повествовать о той серии дуэлей, что заставило Совет Десяти перестать терроризировать нашу делегацию, и о той добыче, что мы получили с этой серии дуэлей. Ее он скромно оценил в пределах нескольких миллионов золотых монет в общей сложности.
«Вижу, что у вас серьезный клан», — улыбнулся Архимаг.
«Ну и можно же вас замаскировать под мага 12 уровня. 5 минут по утрам ваш слуга будет работать с косметикой на вашем лице, и выглядеть вы уже будете совсем иначе. В случае чего будет смертельный сюрприз кому-то, кто с дуру решит на вас напасть».
«Соблазнительное предложение, но мне все же нужно подумать».
«Понимаю», — кивнул я. «Предлагаю тогда поутру переправить вас порталом в Аргент. Деньги, про которые я говорил, и все остальное, включая коня, будет тоже в вашем полном распоряжении. Там вы можете снять жилье в любом уголке страны, а если надумаете, то я оставлю адрес нашего клана и предупрежу, что вы можете там появиться».
«Хорошо. Это неплохая идея. Думаю, в Бельбе мне пока точно задерживаться не стоит», — согласился Номиус.
На этом мы общение и трапезу завершили, и Лор увел Архимага к себе в покое. Слишком позднее время уже.
«Сорвался с крючка?» — спросила меня Джоан.
«Как знать», — пожал плечами я, — «чужая душа потемки. Возможно, он хочет убедиться, что полностью свободен в определении своей судьбы. Провоцирует нас на давление и угрозы, срывая наши планы взять его в свой клан. Он понимает, что его освобождение не было случайным. Мы заранее к нему готовились, тратили время и ресурсы, и хочет узнать, каковы мы, когда разочарованы отказом, как будем себя вести. Это очень хорошо характеризует клан, в который его приглашают, не так ли?»
«Ну, ты прямо целую стратегию вывел из его действий», —
задумчиво сказала Джоан.
«Возможно, на самом деле он просто хочет погулять после тюрьмы, свободно подышать воздухом, ничего такого и не думая вовсе. И, кстати, где тот листочек с его заклинанием? Каменные жернова. Давай-ка его сюда. Как это так вышло, что ты меня ему еще не обучил?»
«Ну да, кто бы удивлялся такой просьбе? Хорошо, хоть прямо на глазах Архимага листок из рук не вырвало». «Вот же ты любишь все новое», — усмехнулся я. «Спи давай, вставать совсем скоро».
«Ну уж нет, завтрак я точно прогуляю».
Так оно и вышло. Встала Джоан только к 10. Первым делом мы отправились к Элору в компании наших грандмагов, после чего отправили Номиуса в маске в нашу столицу. Сиднешу, открывавшему портал, мы сказали, что это друг Элора, прибывший этой ночью. Впрочем, ему было все равно. Мартон, узнав, что в планы Совета Десяти не входит нападение на посольство, несколько успокоился и после утреннего фуршета приказал готовить выход в город. Давненько мы себе не позволяли вот такую прогулку всей делегацией.
И заскучали многие. Не все же, как мы по ночам врываемся в чужие кланы, освобождая узников.
По дороге в местный художественный салон неожиданно для себя стали свидетелями казни на центральной площади столицы. Кого и за что казнили, уточнять не стали. Я вообще не сторонник таких зрелищ. Важно, что краем глаза, заметив воздетый топор палача, я кое-что припомнил. Так, вот то, что мне может пригодиться. Это оружие, забравшее в зависимости от давности использования сотни, если не тысячи человеческих жизней. А это означает, что у него есть серьезный потенциал для трансформации в артефакт с мощным некротическим уроном. Это не абсолютное оружие, но ряд преимуществ при использовании имеет по сравнению с обычным. Первый момент. Если обычное оружие наносит физический урон, то у такого оружия добавится некротический урон, то есть один удар, по сути, равен двум атакам, а это нивелирует действие артефактов от физического и магического урона. Есть шанс, что один из них не сработает, и один из видов урона пройдет. В самом плохом случае, если сработают оба артефакта, они оба и будут обезврежены одним ударом. Особое значение имеет такое оружие при охоте на монстров.
Подавляющее большинство монстров ненавидит некротический урон, поэтому обычно его используют уверенные в своих силах воины. Получив некротический урон, монстр приходит в ярость и стремится в первую очередь убить того, кто нанес ему ранение. Оба момента можно использовать в стратегиях охоты на монстров, когда надо их разъярить или заставить сконцентрироваться на определенном члене команды. Но точно не стоит давать такое оружие в руки неопытных охотников. Они станут приоритетной целью для монстра, и если их не смогут защитить напарники, они могут на этой охоте и погибнуть, поскольку монстр будет очень стараться их убить. Ну и что особенно важно на будущее, это оружие очень хорошо работает против высших демонов. Самый страшный враг — это хладнокровный высший демон. Уж больно много у них эффективных заклинаний. Используя их с умом, он наносит страшный урон своим противникам. А вот получив некроурон, он частенько приходит в ярость и свое хладнокровие теряет. Я знал сотни способов использования такого оружия. И, кажется, пришло время им разжиться. Правда, была одна проблема. Как правило, во всех королевствах прекрасно знали, что топор палача может быть трансформирован в некротическое оружие, поэтому стерегли его очень и очень хорошо. В идеале, конечно, разузнать бы, какой топор используется. Чем больше жизни он забрал, тем сильнее будет некротический урон после трансформации. Одно ясно, стоит ориентироваться на крупное королевство с жесткой уголовной политикой. Ну и, понятное дело, заниматься этой трансформацией придется мне самому. Не то направление артефакторики, по которому можно обратиться к Джерелу. К счастью, там достаточно простой ритуал. Требует много свежепролитой крови, и даже не человеческой. Вполне годится кровь монстра, эманации недавнего убийства, опять же, можно для этого убить монстра, да и написано в хельских учебниках некромантии, что лучше всего проводить ритуал в портальных локациях. То есть, раздобыв топор палача, просто направляешься с ним в портальную локацию, охотишься на монстров, у которых есть кровь, и на месте их гибели проводишь ритуал, ничего особо сложного. Сразу решил, что воровать топор у палача в родном Аргенте мне точно не стоит. Плохая идея. Многовато всякой некромантии было в последнее время в непривычной к такому стране. Пропажа топора может оказаться последним камушком, сломавшим спину верблюда. Король сразу поймет, с какой целью уперли артефакт, да и начнет новую кампанию против некромантии в стране. А могут пострадать совершенно невиновные в увлечении некромантии люди, поскольку королевскому корпусу стражей придется отчитываться об успехах борьбы с некромантами перед королем. Правда, это если у них не хватит ума не сообщать королю о пропаже, а просто дать палачу похожую копию его инструмента, всего-то и делов. Ну а в Бельбе, в принципе, сейчас такое состояние власти, что всем точно будет наплевать, топором меньше, топором больше. Да и особого ажиотажа по поводу некромантии тут нет. К тому же королевство достаточно крупное, его отношение к криминалу и казням я только что сам видел. Ну что же, надо уточнить, где этот топор хранят. Увидев, что я замедлился, Элор остановился возле меня в некотором удивлении, что меня вдруг заинтересовала казнь. «Видишь топор палача?» — спросил его. «Как тут не увидеть?» «Нужно узнать, где его хранят. Он мне нужен. Я сам его заберу. Мне нужна только информация». «Понятно», — улыбнулся Элор и отстал от нас. «Приятно иметь дело с умным человеком. Не стал выспрашивать, зачем он тебе. Просто сразу пошел выполнять мою просьбу». Салон был такой большой, что в него влезла вся делегация. Мы с Джоан неспешно обошли экспозицию, рассматривая картины. Как всегда, не обошлось без покупки. Так супруга прикупила очередную безделушку с джунглями. Нравятся ей такие картины. Я уже потихоньку свой термин придумал для ее увлечения. Джунглевое искусство. Вот только при ней его не использую. Не потому что боюсь. Я ничего не боюсь. Так, остерегаюсь. Прошлись также и по нескольким артефакторным лавкам. Ничего интересного для себя я и там не нашел. Может, там что-то и было, но когда десятки человек толпятся у прилавка, попробуй еще доберись до всего, что хочешь рассмотреть. решил в этот раз поделиться с Джоан своими планами на некрооружие. Надо как-то уже потихоньку ее приучать к мысли, что мы должны оперировать всей магией со всем ее богатством, а не избегать очень важной ее части. Без некромантии в будущем полноценная борьба с высшими демонами будет невозможна, так что мне важно, чтобы Джоан избавилась от влияния той пропаганды, что развернута в Аргенте против некромантии. Отвел жену в сторону от прилавков. Джоан меня выслушала, кивнула в ответ на мои аргументы и сказала: «Нам же не нужно убивать ни в чем не повинных людей, чтобы сделать это некрооружие».
«Ни в коем случае», — решительно ответил я.
«Ну так в чем тогда вообще вопрос? Давай займемся этим как можно скорее. Дополнительный урон по монстрам, да еще и позволяющий их отвлечь в нужное мгновение, дорогого стоит». Стемнело. Мы отправились на ужин. После него вернулись во дворец, и минут через 10 после этого появился Элор. «Ну как? Получилось?» — спросил я его, хотя сияющая физиономия моего друга говорила сама за себя. «Да, все в порядке. Я, конечно, опасался, что палач после того, как соберет свои инструменты, отправится в тюрьму, где меры охраны будут слишком серьезными даже для меня». Я улыбнулся и понимающе кивнул. Но повезло. С большим облегчением проследовал за ним отрядом гвардейцев короля, когда они направились в другую сторону от тюрьмы. Шел в полусотни метров, стараясь не привлекать к себе внимания, пока не добрались до казармы. Палач вошел вслед за гвардейцами, я прошел мимо здания, словно мне все безразлично, но тут же свернул в прилегающие к стене кусты, благо магического барьера над казармами не было. Сбросил одежду в глубине, перейдя в бесплотную форму, прошел аккуратно сквозь стену и оказался перед огромным и пустым плацем. «Ну да, самая жара, в это время там некому заниматься», — кивнул я, воспользовавшись паузой. «И я так и понял», — кивнул Элор. «Повезло, успел увидеть, как палач, поболтав с кем-то, заходит внутрь одного из множества зданий казарм. Один. Я застыл у стены в бесплотном виде, а потом воплотился в Харгрикса и полетел, поднявшись повыше к нужному зданию. Посидел там, дождался момента, когда точно никто не смотрел на черного ворона, развоплотился и проник сквозь крышу внутрь. Спустился сквозь два перекрытия, обнаружил, что в здании никого на нижнем этаже нет, зато там сплошные хранилища, в которых множество артефактов и дорогого оружия. Нашел среди оружия топор палача. Забирать его задачу ты не давал, так что я на этом остановился». «Все верно. Пугать город, выскакивающим с территории королевских казарм опасным монстром с топором палача в клюве, мы не будем. Не надо давать совету 10 оснований для чрезвычайщины. Спасибо. Нарисуй мне планы казарм и этого здания на их территории, а также хранилищ на первом этаже. Ночью залезу туда и тихонько топор вытащу». «Моя помощь ночью понадобится?» — спросил Элор. «Нет, просто поохоться с Джоан, чтобы она не скучала». Элор кивнул, но по его лицу я понял, что его волнует еще один вопрос, и даже понятно какой. «Тебя интересует, зачем мне нужен этот топор?» — спросил его. «Да дело в том, что я догадываюсь, зачем. Что-то связанное с некромантией, верно?» «Верно. Тебя это смущает?» «Не особо. Я верю, что ты ничего плохого не задумал».
«Так и есть.
Я сделаю из этого топора очень хорошее оружие для охоты на монстров». Я рассказал товарищу, как именно монстры реагируют на некротический урон. Как выяснилось, Элор ничего об этом не знал, так что его эта информация очень заинтересовала. «Рисково, конечно, не ко всем монстрам стоит подходить так близко, чтобы суметь ударить их топором», — сказал он. «Но возможность вынудить их играть по своим правилам, заставив приоритетно реагировать на владельца этого оружия, очень важна. Тем более, если бить буду я, обращаясь потом в бесплотную форму». И он улыбнулся. «Или я, удрав потом при помощи эспандера, вернул ему улыбку я».